Глава 34. После того, как Кречмар так поспешно и ужасно скрылся за поворотом тропинки, Зегелькранц со своей злосчастной черной тетрадью в руке долго еще сидел на мураве под соснами и мучительно соображал. Кречмар путешествовал как раз с этой описанной четой. Любовный лепет этой четы был для Кречмара потрясающим откровением. Вот все, что понял Зегелькранц, и сознание, что он совершил чудовищную бестактность, поступил в конце концов как самодовольный хам, заставляло его сейчас мычать сквозь стиснутые зубы, морщиться, встряхивать пальцами, словно он ошпарился. Такие гаффы непоправимы. Ну, не пойти же в самом деле к Кречмару с извинениями. Человек, по неловкости ранивший из ружья ни в чем не повинного спутника, не говорит же ему «виноват». И вот написанное им уже казалось Зегелькранцу не литературой, а грубым анонимным письмом, в котором подлая правда приправлена ухищрениями витиеватого слога. Его предпосылка, что следует воспроизводить жизнь с беспристрастной точностью, метод его, который еще вчера мнился ему единственным способом навсегда задержать на странице мгновенный облик текучего времени, теперь казались ему чем-то до невозможности топорным и безвкусным. Он попытался утешить себя, что так грубо и гадко вышло, потому что он именно отступил от своих аккуратных правил, чуть-чуть передернул, переселил намеченных лиц из проклятого вагона в приемную дантиста, и что если бы он описал действительно пациентов ментонского зубного врача, мсье Лом, то в их число не попала бы эта ненужная чета. Утешение, впрочем, было фальшивое, литераторское. Суть дела была важнее и отвратительнее. Оказывалось, что жизнь мстит тому, кто пытается хоть на мгновение ее запечатлеть. Она останавливается, вульгарным жестом уткнув руки в бока, словно говорит: «Пожалуйста, любуйтесь. Вот я какая. Не пеняйте на меня, если это больно и противно». «Надо же было, чтобы случилось такое совпадение!» — жалобно возражал себе Зегелькранц, хотя уже понимал, что совпадения никакого особенного нет, и что гораздо удивительнее, что такая вещь не произошла с ним раньше, и что, например, не избил его до сих пор отец молодой девушки, за которую он полгода ухаживал и которую затем с изысканной подробностью вывел в многословной новелле. Невозможно было встретиться теперь с Кречмаром. Следовало покинуть на время очаровательный Руженар. И так как Зегелькранц был человек истерический, он покинул Руженар в тот же день и больше месяца провел в долинах восточных Пиренеев. Это его успокоило. Он уже стал подумывать о том, что дело может быть все-таки не так страшно, и что, пожалуй, даже лестна уверенность, с которой Кречмар узнал описанных людей. Он вернулся в Руженар и, чувствуя наплыв редкой смелости, тоже истерической, отправился прямо в гостиницу, где он думал найти Кречмара. Там из случайного разговора со знакомым — это был все тот же мсье Мартин, черноволосый, с орлиным носом — он узнал о бегстве Кречмара, о катастрофе. «Он жил здесь со своей курочкой», — добавил Мартин со знающей улыбкой. со своей симпатичной журавушкой, которая ему изменяла с этим угрюмым зябликом, каким-то художником, господином Корном или Горном, не то аргентинцем, не то, скорее всего, венгром. Тогда он метнулся в Ментону, но в госпитале узнал, что Кречмара любовница увезла не то в Швейцарию, не то в Германию. Зегель-Кранц был теперь в таком состоянии нервного ужаса, что ему казалось, что он сойдет с ума. Рукопись он свою разорвал с такой силой, что чуть не вывихнул себе пальцев. По ночам его терзали кошмары. Он видел Кречмара с полуоторванным черепом, с висящими на красных нитках глазами, который кланялся ему в пояс и слащаво и страшно приговаривал: «Спасибо, старый друг, спасибо». Оставаться в Руженаре было невозможно. И внезапно, с той судорожной суетливостью, которая в нем заменяла решимость, Зегель-Кранц отправился в Берлин.